Узнаем первыми. Делимся с вами. Самая актуальная и важная информация весь день на радио «Спутник» в Крыму.
Продолжение эфира. Друзья, с удовольствием представляю нашего гостя. Это депутат Государственной Думы России, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Анатолий Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рады видеть вас у нас на полуострове, на вашем фактически родном полуострове, да, поэтому...
Точно, родное место. Поэтому... Вилина, Бышерский район,
да,
моя родная деревня.
Да, я думаю, мы об этом тоже вспомним. Но вообще, конечно, учитывая и то, чем вы занимаетесь, учитывая, в каком положении сейчас с учетом санкций находится Крым, конечно, будем в большей степени говорить об экономике, о финансах, и этой теме посвятим большую часть нашей беседы. Крым по-прежнему находится в условиях санкций. Как известно, они постоянно, перманентно продлеваются со стороны Запада, и здесь идет речь о Европе и о Северной Америке. Насколько сильно вот этот фактор, фактор санкций за последние 3 года все-таки повлиял на развитие экономики полуострова? Можно ли считать, ну или посчитать, сколько потенциально выгодных контрактов и предложений потерял полуостров от такой санкционной политики Запада?
Ну, поскольку я крымчанин и своими глазами видел, как развивался Крым все последние десятилетия, поскольку много раз в течение года приезжал, в том числе поклониться праху родителей в своем родном Вилино, ну и своими глазами видел, что ситуация скорее ухудшалась, чем развивалась. К сожалению, инвестиций было мало, инфраструктура развивалась слабо, дороги не строились, не ремонтировались, ну и вся, скажем так, отдыхательная инфраструктура развивалась тоже хаотично, уродуя наше родное Крымское побережье. Поэтому можно говорить о том, что санкции не повлияли, а приход России или присоединение Крыма к России повлияли позитивно, и сейчас ситуация начинает меняться. В моем Вилино до Песчаного построили великолепную дорогу. Ее, кстати, иногда называют дорогой Аксакова. Я этому радуюсь, потому что многие считают, поскольку я депутат Госдумы от села, значит, повлиял. Могу сказать, что в определенной степени да, но такие дороги будут по всему Крыму. Вот 3-4 года, и инфраструктура дорожная будет в великолепном состоянии. Что говорит о том, что ну, ситуация меняется, а говорить об инвестициях со стороны иностранцев, но их особенно-то и не было.
Да.
Поэтому говорить о том, что вот как-то санкции повлияли на то, что сюда не идут иностранцы, надо бы, чтобы свои вкладывались прежде всего. Те же россияне, которые не все готовы идти в Крым и вкладывать свои средства в полуостров, поскольку побаиваются. Поэтому я могу сказать, что санкции не повлияли. Вхождение в Россию однозначно позитивно сказалось. И я уверен, что в ближайшее время, ну вот, такой перспективе 5 лет, Крым можно будет уже сравнивать с Сочинским побережьем. А Сочи – это курорт мирового уровня. Тот, кто там бывал, может подтвердить мои слова. Это великолепное место с великолепной инфраструктурой, дорожными развязками. Там чувствуешь себя, как будто бы находишься ну, где-то в Европе. Да? То же самое будет в Крыму.
Ну вот, Анатолий Геннадьевич, мне кажется и представляется, что у нас еще и наше культурное многообразие, историческое многообразие позволяет об этом говорить, да, потому что здесь как бы на таком относительно небольшом участке земли сосредоточено очень многое, и поэтому потенциальному инвестору, вот инвестору даже, например, как мы сейчас говорим с материковой части России, можно найти себя не только в туристическом секторе, тут очень много точек предложения может быть.
Ну, знаете, инвесторы идут, я знаю, что уже примерно на 150 миллиардов заявок по инвестированию в рамках свободной экономической зоны Крым, и бизнес пошел. Он сначала очень боялся, потом начал немножечко бояться, а теперь и не
страх
только
уходит, да?
Да, а теперь не только самые отчаянные идут, тем более все видят, что надо вкладываться в родную страну, надо вкладываться в родную российскую экономику, надо уходить, на самом деле, с западных рынков, поскольку санкции касаются не только государственных институтов, но и частных. И американцы довольно цинично действуют в этом плане, они уже вмешиваются в юриспруденцию многих других стран, не только в свою, и это риски для российского бизнеса, и он потихонечку, постепенно, я бы сказал, даже быстро в последнее время, начинает возвращать капитал в нашу страну. И одно из мест приложения – это Крым. Естественно, многие будут действовать неявно, опять же, опасаясь, оглядываясь, но многие будут спело вкладываться. Ну и тем более современная инфраструктура, в том числе финансовая, позволяет это делать дистанционно. Не обязательно присутствовать в Крыму, но можно инвестировать в Крым.
Вот, кстати, мы об этом еще поговорим, это такая интересная перспективная тема, но если мы сузим несколько размышления наши, то каковы, на ваш взгляд, перспективы для роста промышленного производства в Крыму, что является главным таким, возможно, сдерживающим фактором для стабильного и активного роста предприятий на сегодняшний день?
Ну, первая главная причина – это инфраструктурные ограничения. Есть проблемы с электроэнергией, мы это знаем, есть проблемы с водой, есть проблема с транспортной доступностью, пока не построен Крымский мост. Очевидно, дороговизна поставок в Крым и из Крыма будет сказываться на развитии, в том числе и промышленного производства. Это главная причина. Ну и есть вопросы, связанные и, к сожалению, с ментальностью. Привыкли работать в тех условиях, которые были на Украине, там работали больше по понятиям, нежели по закону. Сейчас приходится перестраиваться, и, на мой взгляд, крымчане очень быстро это делают. Достаточно сказать, что рост объемов перерабатывающей промышленности, а это главное, в принципе, направление, такое модернизационное направление экономики, больше 11%. В России, на всякий случай, там в два раза меньше. То есть темпы роста крымской экономики сейчас опережают российские, в том числе в промышленности, и это будет, опять же, идти опережающими темпами, поскольку Крым только начинает стартовать вот с тех не самых благоприятных условий.
То есть, знаете, вот как, возвращаясь к первому вопросу, наверное, можно сказать, Анатолий Геннадьевич, что мы, не оглядываясь на какие-то возможные там преференции Запада, если бы не было вот этих вот санкций, а рассчитываем только на свои силы. И здесь речь идет, конечно, вообще в целом о развитии экономики, и конкретно о развитии Крыма, ну и, конечно же, речь идет о развитии предприятий, потому что, если, например, брать оборонно-промышленный комплекс, то здесь предприятия, связанные с этим направлением, они сразу начали проявлять себя, показывать.
Да, они нормально себя чувствуют, более.
Другие предприятия, они просто понимают, ну, нам никто никаких там, ни западные банки, ни западные фонды, ни структуры не помогут. Значит, мы сами должны исходить из внутренних резервов.
Ну, надо сказать, что Запад никогда нам и не собирался помогать, ни Крыму, ни Украине.
Запад нам поможет, да?
Он, кстати, там поддерживает Украину, но поддерживает, так, знаете, на поводке, подачками, очевидно, не вкладывая большие средства в инфраструктуру, в развитие Украины, даже сейчас, когда она вроде бы у них там главный союзник, да, на Востоке. И это говорит о том, что Запад не заинтересован ни в сильной России, ни в сильной Украине, и он будет бросать подачки, что, кстати, он делал в 90-е годы в России, там, подбрасывая деньжата, а потом, когда грянул дефолт, то они, значит, сразу же начали затягивать петлю нашей страны. Почему и разворот произошел в сторону большей суверенизации, потому что доверие к этим западным партнерам быстро исчезло. И, очевидно, надо рассчитывать только на свои силы. И Крыму надо рассчитывать на свои силы. Сейчас Россия здорово помогает, конечно. И вкладывает сотни миллиардов рублей, больше 825 миллиардов будет вложено в рамках федеральной целевой программы. Это огромные деньги. На всякий случай я скажу, там, Крым вот в год тратят примерно сейчас около 50 миллиардов. Это, правда, здорово, потому что, скажем, в 2015 году было 30 миллиардов, в прошлом году было 41 миллиард, в этом году 50 с лишним миллиардов. То есть вот такая прогрессия, благодаря в том числе поддержке России, осуществляется. Но надо рассчитывать на то, что не всегда это будет. Россия вложится в течение 5 лет. Инфраструктура должна быть развита. Электростанции под Севастополем и Симферополем будут построены. Будет магистральный водовод построен. Будут построены дороги такие самые, ну, скажем так, необходимые, а дальше придется рассчитывать на собственные силы. А для этого надо развивать промышленность, перерабатывающую промышленность, сельское хозяйство, туризм, ну и все, что с этим связано.
Ну, опять-таки, когда будет мост и современный аэропорт, уже можно говорить о совершенно ином развитии, совершенно ином
векторе. Безусловно, безусловно. Уже стартовые условия будут для, ну, и даже не стартовые, а вообще условия для работы бизнеса крымского будут таковы, что можно будет зарабатывать самим, и вполне Крым будет бездефицитным. Я уверен, что он будет самодостаточным регионом. Помню свое детство. В принципе, родители в советское время зарабатывали мало, потому что, ну, в совхозе там, до 100 рублей зарплата была. Но при этом почти в каждом дворе стояла машина. Крымчане были по обеспеченности автомобилями одними из самых первых в стране, второе место занимали. И это говорит о предприимчивости наших людей. Мы жили за счет своего приусадебного участка. Очевидно, таких людей много. И очевидно, что крымчане еще свой потенциал, как предприниматели, как такие предприимчивые люди, еще реализуют.
Да, это действительно такая интересная и перспектива для Крыма, тем более, что сейчас, может быть, далеко не все еще осознают эти возможности, с учетом набирающего роста и темпа экономики, с учетом того, что постоянно мы говорим об этих санкциях, с учетом информационных войн, да, просто, может быть, люди не все еще и не всегда понимают, как они могут встроиться вот в эту, вот в этот быстро идущий автомобиль, скажем так.
Ну, люди быстро, я бы так сказал, приспосабливаются к условиям. Крымчане, как я уже сказал, они предприимчивые, соответственно, они еще быстрее во все это вольются. Они при Украине находили варианты выжить. И в Советском Союзе, как я уже сказал, вполне так пристойно жили. Я думаю, что по сравнению с другими регионами очень даже неплохо жили. Ну и сейчас они, конечно, будут использовать весь потенциал возможностей, которые дает присоединение, воссоединение с Россией. И я еще раз повторю только, через 5 лет мы не узнаем этот полуостров, он уже будет очень притягателен. И те, кто сейчас не вложится, они, кстати, будут кусать локти, потому что сейчас дешевле, а потом будет намного дороже.
Точка входа, да, сейчас несколько иная, чем
будет. Тем
сейчас...
более свободная экономическая свободная зона, экономическая правительство идет навстречу. Так что в этом плане я с позитивом и с уверенностью смотрю будущее Крыма.
Еще в продолжении очень важный вопрос и важное направление. По вашему мнению, в том числе как президента Ассоциации региональных банков России, когда вот все-таки крупные банки российские смогут зайти на полуостров? Когда крымчане смогут, ну, в полной мере пользоваться теми банковскими продуктами, что и жители материковой России? Мы понимаем, что санкции, конечно, но очень бы хотелось.
Вы знаете, я за это время изменил свой статус. Я уже не президент Ассоциации региональных банков, а стал... председателем Совета Ассоциации банков России. Ассоциация изменила свое название в связи с тем, что Сбербанк и другие крупнейшие российские банки вошли в ассоциацию. То есть наш статус, наши возможности выросли. Но при этом РНКБ, Генбанк, почивший в лету, но присоединенный к Банку России, они являлись членами ассоциации, и мы с ними активно взаимодействуем. Я не думаю, что в ближайшее время все-таки Сбербанк, ВТБ сюда придут. А РНКБ наращивает свой капитал, Банк России наращивает свой капитал, и благодаря этому возможности финансирования разных проектов у этих банков возрастают. Но при этом надо сказать, что принадлежность, скажем так, региональная к месту какому-то, она уже начинает терять актуальность, поскольку появляются дистанционные формы обслуживания. Мы приняли закон об удаленной идентификации клиентов на основе биометрических данных, по согласию, конечно, соответствующего лица, то есть человек загружает свою биометрию, и она будет храниться в особо охраняемом месте, в базе, под контролем силовиков, для того, чтобы люди могли с помощью вот этой удаленной идентификации получать услуги откуда угодно, со всей территории страны, в том числе из Москвы и от самых крупнейших банков. И поэтому фактор границ, он уже стирается. Более того, санкции будут просто подталкивать такие страны, которые попали под эти санкции, к разным новым технологиям, которые будут позволять преодолевать и санкции, и преодолевать границы, оказывать услуги дистанционно. Кредиты будут давать дистанционно, будут всевозможные ценные бумаги продавать, вообще весь спектр финансовых услуг.
А ответственность от этого не стирается, вот уровень и степень ответственности, Анатолий Геннадьевич, как
ответственность
думаете?
Кого? Заемщиков?
Заемщиков, конечно.
Но это уже вопрос к кредиторам, то есть они должны определять, насколько кредитоспособен заемщик. Эта кредитоспособность крымчан будет расти в связи с изменением экономической ситуации. Вот сейчас, конечно, есть опасение, что уровень доходов крымчан не позволяет рассчитываться с предоставленными кредитами. Поэтому темпы роста кредитования, они очень высокие, там, скажем, по ипотеке до 70%, в этом году больше 70% рост выдачи ипотечных кредитов, но низкая база, поэтому. Но с накоплением кредитной истории, что сейчас происходит, с накоплением реестров, которые сейчас формируются на землю, на имущество крымчан, темпы кредитования будут возрастать. И имея вот информацию об заемщике, имея информацию о залоговом имуществе, которым он владеет, естественно, темпы роста кредитования будут выше, и понятно, что банки будут выдавать кредит, только понимая, что заемщик, скорее всего, вернет деньги, нежели не вернет.
То есть все-таки пока мы говорим, что там пятерка или десятка крупных банков России, ну, не видит смысла, наверное, заходить в Крым Или такой перспективы, наверное, нет на ближайшее время?
Я думаю, что пока нет. Пока нет, поскольку наши крупнейшие банки, они, по сути, являются транснациональными банками. И те, кто говорит, что вот, российские банки, они должны, скажем так, послать Америку в этом плане, но, к сожалению, не так просто все. Если бы можно было послать и не учитывать проблемы, связанные с международными расчетами, с проведением транзакций через международные счета,
на биржу, в том числе.
На биржу, на другие страны, это неправильно. Значит, мы должны это учитывать. К сожалению, большинство международных трансграничных расчетов проводится в долларах. Это процентов 80. Ну и, соответственно, они проходят через американские счета, эти транзакции. И если мы свои банки отсечем от этого потока, от этих операций, ну, значит, и страна будет проигрывать. Поэтому вот отмахнуться просто так от санкций мы не можем, от этих американских решений. Но мы должны находить варианты решения этих проблем. Я скажу, что я был недавно в США на американо-российском деловом совете, и американский бизнес говорил, что он заинтересован, во-первых, в отношениях с Россией, и они критиковали тоже свои власти. При этом, когда я рассказал, что я из Крыма, они очень живо интересовались, а что здесь происходит в Крыму, и все в один голос, вот ни одного не встречал, говорили, что понимают, что Крым – это Россия, что здесь подавляющее большинство русских проживает. Ну и исторически, Крым – это Россия. Поэтому у них даже сомнения в этом плане нет. Но когда
возникает вопрос... Бизнес мыслит несколько по-иному, чем...
Думает по-иному, да, но политика влияет на их поведение. При этом я спросил у одного очень крупного бизнесмена, одного из руководителей транснациональной группы, такой, триллионами ворочает, причем не рублей, а долларов, спросил, а почему так американцы себя ведут? Он ответил интересно, он сказал, что Америка – это альфа-самец, и не любит, когда ей смотрят в глаза так же смело, как она смотрит на весь мир. Европа опускает глаза, Китай опускает глаза, Россия не опускает. И вот за это Россию надо наказать. Причем Россию начали наказывать до Крыма. До Крыма Америка уже начала вводить всевозможные способы давления на страну, и обкладывать со всех сторон не только вооружениями, но и экономическими всякими действиями. Поэтому там, Крым – это такой дополнительный повод только.
То есть, как сказал наш президент на одном из вот такой встречи с журналистами, что если бы не было, на итоговой, по-моему, пресс-конференции в прошлом году, что если бы не было Крыма, да, то придумали бы что-то другое.
Обязательно, да? Обязательно. И я думаю, что как раз и придумали Украину для того, чтобы создать проблемы для
зону
России.
Зону напряжения.
Я думаю, что вот один из шагов, который сделала Америка против России, это взвинчивание ситуации политической на Украине против России. Не для того, чтобы там на Украине какую-то ситуацию изменить. Да? Там коррупции сейчас больше даже, чем при Януковиче, кстати. И бардака больше намного. Но американцев это устраивает. Но вот главное это, чтобы поставить, там, создать проблемы, ну, рядом с нашими границами.
Вернемся к экономической и финансовой теме. Анатолий Геннадьевич, если можно, расскажите, пожалуйста, о законопроекте, который ужесточает наказание за кражу денег с банковского счета или электронных денежных средств. Кто и какую именно должен нести ответственность в случае принятия этого закона?
Сейчас у нас нет такого состава преступления, как хищение денег с банковского счета, либо электронных денежных средств. И в результате такого рода хищения зачастую попадают под административное наказание, тем более умельцы, зная, что довольно мягкое наказание за небольшое хищение средств, списывают со счетов там, по 10, 15, ну, да, иногда даже по 5-7 тысяч, небольшими суммами со счетов владельцев карточных счетов, и таким образом уходят от ответственности. Поскольку ответственность маленькая, то и банки не стремятся там как-то подавать заявления силовикам, да и силовики особенно активно не действуют. Ну и расходы судебные будут превышать те доходы, которые они могут получить благодаря возврату средств от этих злоумышленников. А на самом деле вот эти 7, 3, 10 тысяч, они объединяются в огромные суммы, в миллионы. Просто со многих счетов снимают деньги, и потом их объединяют там где-то в одном месте, снимая наличными и так далее. Ну и для того, чтобы бороться с этим явлением, мы, во-первых, ввели состав преступления, хищение с банковского счета, а во-вторых, приравняли это к тяжким преступлениям. А тяжкое преступление означает, что, ну, во-первых, уголовная ответственность до 6 лет лишения свободы, а во-вторых, возможность проведения оперативно-розыскных действий. Поскольку хищение средств с банковского счета связано с очень тщательной подготовкой этого мероприятия. Это хакеры, которые очень тщательно готовятся, готовят там специальные программы, трояны и так далее, для того, чтобы запустить их в сеть, в интернет. И вот для того, чтобы это предупредить, необходимы предупредительные оперативно-розыскные мероприятия, которые должны силовики осуществлять. Вот такие ОРД силовики могут осуществлять, если есть подозрение на тяжкое преступление. И мы считаем, что благодаря вот действию этого закона активизируется работа с хакерами, и в результате их меньше станет просто. Некоторых, надеемся, даже остановят, не пойдут они на эти неправомерные поступки.
Продолжим обязательно нашу беседу. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напоминаю, в гостях у нас Анатолий Геннадьевич Аксаков, депутат Государственной Думы России, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку. Друзья, оставайтесь с нами.
Новости, аналитика, эмоции. На радио «Спутник» в Крыму.
Продолжаем разговор, друзья. Напоминаю, в гостях у нас депутат Государственной Думы России, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Геннадьевич Аксаков. Анатолий Геннадьевич, ну, давайте вернемся к крымской теме. Вот в каком ключе. Крымский бюджет, проект которого как раз в эти дни рассматривается, по-прежнему остается дотационным. Мы говорили о необходимости развития полуострова в целом. Но вот несмотря на то, что темпы роста экономики полуострова и сбор налогов растут, все-таки мы в большей степени еще, как говорят, зависим от федерального центра. Когда, по вашему мнению, можно будет говорить о бездефицитном крымском бюджете? Ну, вот в контексте того, о чем говорили в первой части, развитие полуострова, по вашему мнению, это 3-5 лет, да, такое с инфраструктурной точки зрения. А вот что касается бездотационности крымского бюджета, сколько нам еще, возможно, лет необходимо будет получать поддержку из Москвы?
Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что сюда собираюсь приехать специально еще 18 ноября. Угу. Здесь будет конференция регионального отделения «Справедливая Россия». Я там буду выступать специально глубоко по бюджету, поскольку мы подготовили альтернативный бюджет федеральный, и, очевидно, будем об этом рассказывать, в том числе применительно Крым. Поэтому я вас приглашаю вот 18 ноября, сделаю детальнейший анализ этого явления и тому, как необходимо, например, развивать ипотеку на территории Республики Крым, в том числе и другое направление, связанное с картой мира, вообще с карточным бизнесом в Крыму, что предполагается сделать для того, чтобы, ну, люди максимально получали финансовые услуги, причем в наиболее удобной форме и дешевым образом. А что касается бюджета Крыма, ну, впервые он составлен трехлетним. То есть он там на ежегодной основе составлялся, теперь он трехлетний. Это позволит бизнесу более эффективно планировать свою деятельность, понимая, какие расходы предстоят в предстоящие годы. Конечно, доходная база Крыма пока еще очень здорово отстает от расходов, которые осуществляются на территории республики. И примерно 1/3 всех расходов бюджета крымского – это средства Крыма, которые он здесь сам зарабатывает. И с чем это связано? Крымские стандарты приравняли к российским социальным стандартам. И по уровню заработной платы, и по уровню социальной обеспеченности, а это все расходы бюджета. Российские стандарты были намного выше украинских, и для того, чтобы обеспечивать их исполнение, необходимо очень много тратить. И вот эти расходы сейчас покрываются за счет средств России. Ну и довольно прилично. Они приближаются, ну, около 70 миллиардов, даже больше 70 миллиардов рублей. Как я уже сказал, расходы Крыма 50 там, с лишним миллиардов рублей. Но для сравнения, бюджет Чувашии, который я представляю в Госдуме, составляет 40 миллиардов рублей. Бюджет Крыма вместе с российскими деньгами превышает 120 миллиардов рублей. То есть очень большие средства уходят на поддержку полуострова. 5 лет, которые называют, и крымчане, я знаю, что и руководители Крыма, это такой ориентир, которые, ну, наверное, надо ставить перед собой для того, чтобы говорить об бюджетной обеспеченности, поскольку действие программы завершается в 2020 году, да?
Федеральный целевой, да.
Да, и, соответственно, дальше надо будет самим зарабатывать, по крайней мере, в значительной степени самим зарабатывать для того, чтобы финансировать свои расходы. Но я полагаю, что 5 лет все-таки не хватит. Нужны многие заработки, вот эти, в том числе дополнительные поступления в доход Крыма, которые сейчас происходят, они связаны с федеральными инвестициями, с огромными инвестициями, сотнями миллиардов, о которых я сказал, и, соответственно, часть средств, которые осваиваются здесь в Крыму, они в виде доходов поступают в крымский бюджет. Таких инвестиций всегда не будет. И в связи с этим необходимо как раз то, о чем мы говорили, делать, развивать промышленность, сельское хозяйство, туристическую базу, ну и рассчитывая на то, что, по крайней мере, в перспективе 7-10 лет Крым точно станет самообеспеченным, будет кормить себя и даже своих соседей, ну и определенную толику отдавать более слаборазвитым регионам России.
Ну и еще 18 ноября, конечно, можно будет послушать более детально, да, что
поэтому... 18 ноября я сделаю очень глубокий доклад, мы специально готовимся, сейчас меня попросили региональные партийцы сделать именно упор на бюджете, на крымский бюджет, на федеральную часть бюджета, направленную на развитие Крыма, я это обязательно сделаю и приглашаю всех журналистов послушать, о чем расскажу.
Да, спасибо, Анатолий Геннадьевич. Ну вот вы, кстати, вспомнили по поводу рынка недвижимости и вообще ипотечные программы, рынок недвижимости. Как вы оцениваете перспективы для этого рынка? И, по вашему мнению, какие шаги необходимо вот сейчас предпринять по тому, чтобы все-таки наладить активизацию жилищного строительства и по снижению стоимости жилья в Крыму?
Ну, надо сказать, что стройка-то быстро развивается, но это в основном дорожное строительство, производственное строительство, инфраструктурное строительство. А вот жилищное строительство находится в кризисе в Крыму, и это связано в том числе с уровнем доходов населения, это связано с банковской системой, которая с недоверием выдавала кредиты строительной отрасли и выдавала ипотечные кредиты населению для того, чтобы они приобретали жилье. Сейчас ситуация меняется, в этом году ввод жилья увеличился на 75% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это говорит о том, что рынок жилья оживает, кредитование, как я уже сказал, ипотечное тоже растет, то есть банки начали охотнее давать деньги крымчанам, соответственно, они приобретают жилье, значит, будет увеличиваться и строительство жилья. Но вот главная проблема – это банки, это в том числе и рабочая сила. Я с удивлением узнал о том, что есть недостаток квалифицированной рабочей силы, которая могла осуществлять такое строительство. И ключевое направление решения этой проблемы – строительство моста, как ни странно это звучит, развитие то, туристической инфраструктуры, да. Промышленности, сельского хозяйства. Люди будут зарабатывать, значит, будут строить жилье, либо свое личное обновлять. Кстати, примерно 15% жилья относится к крымскому, к аварийному и ветхому. Там фактически жить нельзя. В России в 2 раза этот показатель ниже. И очевидно, для того, чтобы крымчанам менять ситуацию, надо в 2 раза больше строить, чем сейчас. Даже, может быть, больше. Вот программой жилищного строительства Крыма предусмотрено строительство жилья примерно на... в квадратных метрах больше, ну, чуть больше 500 тысяч квадратных метров. Для того, чтобы решать проблему, в том числе переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, надо строить больше 1 миллиона квадратных метров, а я думаю, даже больше, потому что, к сожалению, половина жилья, в котором крымчане живут, имеет срок давности более 50 лет. И уже по всем нормативам необходимо это жилье менять. Но для того, чтобы его менять, во-первых, сами люди должны зарабатывать, чтобы строить, потому что многие живут в частных домах. Ну и люди должны иметь возможность покупать жилье, поскольку чисто социального жилья, бесплатного жилья, ну, все-таки государство будет строить немного. Это такая позиция, которая уже давно сформировалась. Люди в основном будут приобретать жилье сами.
Еще хотелось бы вернуться опять-таки к...
Да, и, кстати, да. Тему ипотечного кредитования, тему того, как будет решаться жилищная проблема в Крыму, я тоже... Меня просили об этом.
18
да, ноября. Партийцы «Справедливой России». Я буду очень всесторонне тоже рассказывать.
Да, эта тема вообще на самом деле для очень многих является крайне актуальной и крайне важной, и причем не только для тех людей, которые живут в ветхом жилье, но и для молодых, в том числе семей, которые хотели бы реализовать свое право и, в принципе, хотели бы получить, ну, хотя бы первое жилье и въехать в это жилье. Поэтому, и, естественно, здесь речь идет не только о Симферополе как административной столице, но и о других городах.
Есть программа «Молодая семья», и эта программа реализовывается. Очевидно, она должна иметь большие масштабы. Потому что молодые люди – это наше будущее, молодые семьи – это увеличение рождаемости. А для того, чтобы создавались молодые семьи и уверенно создавались, чтобы появлялось больше детей, значит, мы должны в том числе строить новое жилье для молодых семей. И это важнейшая часть и федеральной программы, и региональной должна быть.
Вернемся к такой и мировой политике, и мировой экономике, Анатолий Геннадьевич. Вот... По поводу финансового рынка. Мы уже говорили о взаимоотношениях, в том числе и в политическом плане, и в экономическом плане, и транснациональные компании вспоминали, которые работают в США, ну, фактически зарегистрированы в США, работают по всему миру. Как вообще финансовый рынок России, по вашему мнению, реагирует на вот те самые информационные войны между нашими странами, между Соединенными Штатами и Россией? Насколько негативно это отображается и на российском рынке, ну, и, мне кажется, и на мировом тоже?
Ну, понятно, что Америка сегодня лидер мировой финансовой. И, очевидно, влияние США на финансовые рынки велико. Даже китайцы вынуждены оглядываться на действия США, ну, поскольку товарооборот между Китаем и Америкой очень большой, и, соответственно, финансовые потоки, обслуживающие этот товарооборот, тоже большие. И первая реакция была довольно, ну, скажем так, нервная. Сейчас бизнес... Ну, уже адаптировался к этой ситуации, и китайские банки активнее работают в России, вообще китайские инвесторы активнее работают в России. Наши банки уже, ну, скажем так, тоже адаптировались ко всем этим решениям. Что-то они учитывают, внимательно изучают американские документы. Но можно так сказать, чувствительность американских санкций, она значительно снизилась, и теперь все их действия, они воспринимаются... Ну, больше как такая неприятная заява, такая заноза, знаете, очередная. Но надо ухо держать востро. И здесь мы активно взаимодействуем с Китаем, переходим к взаиморасчетам в юанях, рублях, то есть в национальных валютах. Причем это быстро доля национальных валют в наших взаиморасчетах увеличивается. Ну и Китай заявил о том, что переходит на торговлю фьючерсами на нефть в юанях. Это сильнейший удар по позициям долларов. Сейчас во всем мире только доллар США присутствует. Ну и очевидно, что американские санкции как раз сыграют роль обратную. Они сработают против американского доллара. Ну, не мы же только, скажем так, опасаемся этих действий, да, и должны учитывать. Но и те страны, которые не подвержены сегодня санкциям, понимают, что завтра
против них
это могут применить. И там, условно расправившись с Россией, перейдут на Китай. Китайцы это хорошо понимают и хотят себя тоже обезопасить. То же самое Индия, мощная держава и быстро растущая держава. И с индийцами мы договорились о взаиморасчетах, с национальных валютах, с турками договорились. Соответственно, это будет такой удар по доллару, который приведет и к удару по американской экономике. И могущество американской экономики сегодня зиждется на могуществе американского доллара, который везде присутствует, во всех взаиморасчетах международных, да и в многих внутри даже страны, и в России в том числе, к сожалению, доллар курсирует довольно активно. Скажем, доля вкладов долларовых в общем объеме вкладов составляет 35%, довольно большая масса, а в кризис она превышала 40%, вернее, сейчас 28%, а в кризис вот в 2014-2015 годах она достигала величин больше 40%. И вот сейчас из-за санкций происходит такой разворот ментальности, мировой причем ментальности, который может привести к обратным действиям. Америка будет терять свои позиции.
Вообще, конечно, уникальная ситуация. Вот так вот, если разобраться и посмотреть, уникальная ситуация в мире заключается в том, что Федеральная резервная система, не подконтрольная фактически Белому дому, являясь частной структурой, может напечатать любое количество долларов, и это количество долларов фактически, да, управляет экономиками и странами многих стран мира.
Ну, я бы так сказал, формально, естественно, взаимодействует Федеральная резервная система США с президентом США, тем более на пост руководителя ФРС президент предлагает кандидатуру. Вот сейчас вот новую кандидатуру предложил. Это говорит о том, что там тесное взаимодействие, и там политика здорово присутствует. Я, кстати, в Америке выступал как раз на Американо-Российском деловом совете и говорил об этом, что санкции США, вот эта вся их политика, она приведет к тому, что будут отворачиваться от доллара, а значит, будут отворачиваться от американского влияния во всем мире. Они должны понимать последствия своих решений в стратегическом плане. В текущем они, может быть, достигают определенных целей, но стратегически точно проиграют.
Вот так вот, если заглядывая в будущее, неизвестно, как в финансовом плане будет развиваться мир там, через 10-15 лет, а может быть, через каких-нибудь 3 года. Не так давно появилась информация о том, что биткоин снова побил исторический максимум. Криптовалюта превысила отметку в 7000 долларов. Это речь идет о долларах. Вы прогнозировали, что рост может быть даже до 20 тысяч долларов. Насколько велики риски вложения сейчас вот в эту валюту, в криптовалюту, новая такая вот валюта?
Я скажу, что в 2009 году она стоила 20 долларов. Сравнить 7 тысяч и 20 долларов.
Да? У кого купили, выросли,
да, купили капиталы. Бы биткоин за 20 долларов, могли бы здорово разбогатеть сейчас. На мой взгляд, это все-таки такая дутая вещь, это финансовый пузырь, но поскольку пузырь международного масштаба, то возможности его роста очень велики. И он может расти до определенного предела, пока какой-то уважаемый орган не скажет, хватит. Китайцы, в принципе, уже заявили, да, что мы запрещаем на территории страны осуществлять соответствующие операции. Но если вы это разгранично это делаете, то нет проблем. Пожалуйста, там, работайте на международных рынках. Поэтому я бы осторожно относился к биткоину и к такого рода частным криптоинструментам, но при этом внимательно их изучал. Все-таки, мало ли, может быть, какая-то ценность за этим стоит. Но самое главное, биткоин использует технологию блокчейн, которая действительно является перспективной. Эта технология позволяет обойтись без банков во взаиморасчетах, без посредников, соответственно, удешевляет все процессы. Там одна проблема, что нужны мощные дата-центры, процессоры, которые бы позволяли ускоренно проводить эти взаиморасчеты. Сейчас еще мощность...
Большое потребление электроэнергии.
И большое этого, потребление электроэнергии для генерации этих криптовалют. Но технологии быстро развиваются, и сейчас многие страны в это вкладываются, и у нас такие работы активно идут, поэтому я уверен, что скорость транзакции резко увеличится. Сегодня она проигрывает традиционным системам. Мы в Госдуме активно этим занимаемся, при нашем комитете как раз по финансовым рынкам создан экспертный совет, и мы очень активно сейчас готовим законопроект, который должен урегулировать эту сферу. Там главное пока направление мы для себя выбрали, связанное с так называемыми ICO. Это привлечение средств, в том числе в криптовалюте, для финансирования таких технологичных, рискованных проектов. Какой-то человек или какая-то организация заявляет, что оно собирается привлечь средства на реализацию очень перспективного проекта, рассказывает об этом проекте. Например, там, на строительство Керченского моста из Кавказа в Крым. И готово привлечь на это строительство, условно, там, триллион рублей. Затем сделать этот мост платным. Поскольку мост платный, то он постоянно капает, да, постоянно платят люди за обслуживание, за проезд по этому мосту, и, соответственно, вы будете постоянно получать доход. Это я так к примеру привожу, возможный вариант вложения средств, а может быть, там какой-то автомобиль новый, какая-то технология новая, по переработке винограда, по переработке овощей, и она сулит большие доходы. После этого проводится операция, вот это ICO, размещение вот этой идеи, я бы так сказал, по многим инвесторам, которые поверили этой идее. Вот эта идея будет реализовываться с помощью законопроекта, который мы сейчас готовим.
Интересно, да, интересная, очень перспективная такая, мне кажется, идея и направление.
Это направление, условно, можно вот привести такой пример. Вы хотите облагородить свой там дом, свою улицу, свое село. Для этого надо скинуться с миру по нитке и рассказать о том, к чему это приведет. Вот благоустроили там село Вилен в Ишераевском районе. И благодаря этому благоустройству, там, развитию инфраструктуры, начали ехать туда туристы с удовольствием отдыхать, проводить время. Там Альминская битва произошла. Да. Все это дело подать хорошо. Люди скинулись, так называемый краудфандинг. кто рублем, кто 1000 рублей дал, кто 10 тысяч.
Кстати, ну да,
мы хотим ограничить есть, да. сумму, которую можно внести, для того, чтобы люди не могли потерять на рискованном проекте, вдруг он не реализуется. Мы считаем, что должна быть верхняя планка, выше которой люди не должны тратить, по крайней мере, живые деньги. Криптовалюту сколько хочешь тратить. А вот живые, такие фиатные, так называемые деньги, рубли, только в ограниченном масштабе. Если ты потеряешь, ну, 1000 рублей потеряешь, и ладно. А если не потеряешь, то очень много можешь выиграть, благодаря благоустройству села Вилина.
Да,
и приезду туристов.
Кстати, Анатолий Геннадьевич, ну вот давайте теперь уже в завершении фактически нашей беседы поговорим, а что же сейчас вас привело в Крым. Наверняка и село Вилина тут не последнюю роль занимает.
Да, я приехал на сутки. 7 ноября 1969 года была заложена капсула в школе, в которой я учился. Я присутствовал на линейке, когда эта капсула закладывалась. Это послание пионерам и комсомольцам 2017 года. И вот настало время 7 ноября 2017 года вскрыть капсулу и посмотреть, что там написано. Это вот наставление, пожелание нас, тех, кто тогда стоял на линейке, ныне живущим в Вилино, прежде всего учащимся. Ну и 7 ноября будет закладываться капсула уже для будущих жителей, будущих учащихся, учителей села Вилина, Вилинской средней школы, с нашими наставлениями, с нашими пожеланиями. Уверен, что они с удовольствием прочитают то, что мы им пожелаем. Ну и хотел бы подчеркнуть, что я все время внимательно следил за тем, что происходит в Вилино. Вижу, ну, часто встречаюсь со своими земляками, вижу, что много проблем, и они мне рассказывают об этих проблемах. Голос снизу я слышу, понимаю, не всегда хвалят нас, депутатов, и крымское руководство, и бахчисарайское руководство, и виленское руководство, но при этом всегда говорят о том, что они счастливы возврата в Россию, и они с оптимизмом смотрят в будущее. Вот этот оптимизм мы как раз в капсуле, которую заложим завтра, обязательно отразим.
Кто мог предположить, да, 50 лет назад, что уже не будет Советского Союза, и оно, к тому же, крымчане уже не будут в Украинской СССР, да, а вернутся на родину и будут в России, да? Вот, наверное, 50 лет назад предположить...
Знаете, я думаю, что и Украина вернется на родину, по крайней мере, подавляющая ее часть, потому что украинцы наши братья, и я жил в Киеве. Я сначала работал в совхозе «Макарач» Вилина, а потом поступил в Киевский университет, я там жил 2 года и знал многих, знаю, вернее, многих и многих людей, которые с горечью говорят о том, что там происходит, боятся, зашуганные, запуганные, ненавидят действующую власть и мечтают о воссоединении с Россией. Я уверен, что так и будет.
Спасибо вам большое, Анатолий Геннадьевич, спасибо за интересный откровенный разговор. Напоминаю, в гостях у нас был депутат Государственной Думы России, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Геннадьевич Аксаков. Вам всего хорошего.
Спасибо, до свидания.
Новости и оперативный анализ, мнения и анонсы событий. Слушайте «Спутник» в Крыму. Ваш радиомост с миром.